Здравствуйте. Это проект не только о политике. Второй сезон проекта, серии бесед с депутатами законодательного собрания, третьего созыва законодательного собрания Иркутской области. Сегодняшний наш гость Евгений Викторович Бакуров. Здравствуйте, Евгений.
Добрый Викторович. День.
Евгений Викторович, ну, по традиции уточню ваш статус в законодательном собрании Иркутской области. Все ли правильно? Член комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству законодательного собрания Иркутской области.
Да, все правильно.
Все верно. Да? Это, по-моему, не самое длинное название комитета, но по длине второе место, наверное, занимает.
Ну, мы сокращенно его называем бюджетный комитет.
Да.
Комитет по бюджету Иркутской
области. Я уже сразу спрошу. Принято считать, что он главный комитет в законодательном собрании. Вы, ну, не обижая там других коллег из других комитетов, в принципе, согласны с такой оценкой? Это действительно основной
комитет? Я хотел войти изначально в комитет по культуре, потому что считаю, что у людей, у кого нет прошлого, нет будущего, и нужно воспитывать правильную идеологию, то есть у людей. Потому что мы смотрим «Капитан Кошка», «Капитан Америка», хотя у нас в каждой семье есть свои герои, которые прошли Великую Отечественную войну.
Поговорим об этом, да.
Да, но мне посоветовали как бы бюджетный комитет, потому что на самом деле он один из важных, потому что где распределяются бюджетные средства, там есть своя определенная сфера влияния, можно повлиять на те или иные моменты в правильном ключе.
Ну, еще раз повторю, он может быть даже самый важный. Не один из важных, а самый важный. Ну, просто в представлении граждан законодательное собрание занимается в первую очередь бюджетом, ну и, соответственно, бюджетный комитет.
Ну, я считаю, главный. Что все комитеты важны. Он один
принято, эта точка зрения принята. Евгений Викторович, так для истории я задам вам вопрос об актуальном вашем настроении. Ну, для истории сразу скажу, что мы записываем этот разговор весной 2020 года. И годик, скажем откровенно, выдается так себе, високосный. И пандемия, эпидемия коронавируса, и большие проблемы с ценами на наш главный бюджетоприносящий товар – нефть, и слегка подвисшая ситуация там с поправками к Конституции, ну, то есть, все на свете. Я вот просто хотел бы вас спросить, ваше настроение, вы пессимист, оптимист вот в такой ситуации, что вы чувствуете сейчас?
Я считаю, что нужно ко всему подходить с оптимизмом, и считаю, что во всем нужно искать хорошие и позитивные моменты. Uh-huh. На самом деле, вот эта ситуация, она сплачивает людей. То есть ко мне приехала семья из Москвы, дети все вернулись. То есть как бы я обалдею, я наслаждаюсь, что все в семейной обстановке. Наверное, это иногда нужно, чтобы почувствовали себя семьи в полном формате в домашней обстановке. Это очень сплачивает как бы людей. То есть и иногда такие моменты, я думаю, что в некоторых отраслях, наоборот, идут позитивные моменты по реализации там, тех же продуктов, той же рыбы, того же мяса. То есть люди находятся дома, они больше этого потребляют, потому что везде есть позитивное и негативная сторона медали. То есть я оптимист. Я как бы занимаюсь спортом, занимаюсь моржеванием. То есть мы живем не в Москве, мы живем в Иркутской области. Мы и так, по сути, изолированы. Поэтому на нас эта ситуация, я думаю, насильно как бы не повлияла никак.
А вот вы про семью сказали. А есть такое ощущение, что сейчас как-то безопаснее у нас даже, чем в столице?
Ну вот я приехал 3 дня назад с Братска на сессию законодательного собрания. У нас ни в Братске, ни в Братском районе нету ни одного человека. Был всего один инфицированный, то есть без симптомов. То есть прошло 2 недели, то есть, когда к нему приехала заммэра Зубакова, она говорит, ну, как он себя чувствует? Ну, говорит, так же, как и я, абсолютно здоровый человек. Поэтому никакого негатива, то есть, я не вижу.
Ну, это вот, с моей точки зрения, правильно вы вещи говорите. Люди должны понимать, что это заболевание, это не приговор, от него вылечиваются тысячами, да? Вот, то есть, не впадать в панику, не дай бог.
Также касаемо предприятий по лесопереработке, мы в первые 2 дня, когда были в эти введены меры ограничения, мы согласовали, что предприятие является круглосуточным непрерывным производственным циклом, и люди, которые находятся в кабине лесовоза, которые находятся в делянах, то есть они и так максимально удалены, то есть и находятся на природе, и им это не грозит. То есть поэтому губернатор пошел навстречу, и в распоряжение правительства, то есть этот пункт согласовали. Поэтому работникам лесной промышленности он является круглосуточным производственным циклом, то есть это на нее никак не распространяется, поэтому мы работаем в настоящем определенном штатном режиме, в обычном.
Ну, то есть вот у ваших работников, коллег нет этих проблем, там, что встала на паузу экономическая деятельность, работа идет полным ходом.
То есть есть, как бы, скажем, небольшие То есть моменты по контрактам с той же компанией IKEA, где готовую продукцию уже переносят сроки, то есть реализации там на июль, на август, потому что у них там на сегодняшний день ситуация она активна. Но с другой стороны, то есть у нас как бы открылся Китай, потому что он выходит уже из этой стадии стагнации, то есть и у нас открывается рынок. Это 1,5 миллиарда человек, то есть поэтому мы не переживаем за свой рынок реализации, а так как мы, я руководитель ассоциации лесозаготовителей, лесоэкспортеров Иркутской области, и мы в первую очередь поддерживаем внутренний рынок и предприятия, которые глубокой переработки, поэтому у нас бизнес диверсифицированный, то есть мы от этого никак не страдаем. Все наши люди работают в обычном штатном режиме, конечно, там соблюдается режим, есть маски, есть средства антисептики, но мы ни на день не остановились.
Понятно. Ну, я пожелаю вам деловой удачи на всякий случай. Времена все-таки непростые, мы это понимаем. И я, Евгений Викторович, задам вам вопрос. Знаете, я вот про этот вопрос всегда говорю, что он, с одной стороны, совершенно банальный, но для каждого человека он как раз самый небанальный из всех возможных вопросов. Я хотел бы вас попросить рассказать, в какой семье вы родились, где вы родились, когда это произошло, как прошли ваши детские и юношеские годы. Ну, что называется, вот такие первые страницы вашей биографии.
Родился я в семье первопроходцев. То есть, как бы у меня отец прилетел одним из первых вертолетов на БАМ. То есть, в 1975 году у родителей была 50-я юбилейная свадьба. Их снимали на журнал «Огонек». То есть, он стоит там, держит маму в 50-градусный мороз в там красивом костюме, маму в фате, сзади Дитрих Магирус, вот эти магирусы, которые давали, то есть, для строительства БАМа. Ага. Мы меняли их на золото. И потом... Я, так как мама была из Красноярска, то есть она работала кондуктором. То есть
я как раз хотел спросить, мама из Красноярска?
Красноярского края.
А отец откуда?
А отец, получается, он приехал из Казахстана. То есть вообще они донские казаки, но то есть со временем переехали на Урал, после Урала как бы приехали, то есть, в Петропавловск, и оттуда отец ушел в армию, и с армии, то есть, приехал на БАМ, первопроходцы.
Ага.
Вот, и родился я в город Ужур, поселок Улун, село Корнилово. То есть, и потом меня в 2 месяца забрали в первый поселок на БАМе Вулькан.
А, Улькан. У меня жена много лет прожила в Улькане, поэтому я примерно представляю. А географически место вашего рождения, получается, Красноярский край, да?
Да, вот Красноярский край. Через 2 месяца меня забрали на БАМ. Ага. То есть, мне там очень нравился. То есть, как бы очень экологически чистый поселок, лесной поселок. Там у нас он был настолько насыщенный, там у нас были всегда ананасовые, апельсиновые дольки. Снабжение было БАМа, ну, очень такое серьезное. Помню, даже... Наверное, мечтал стать космонавтом, потому что когда я был в 5 классе, подходила к качели, я делал без страховки на качели 210 раз солнышко, у меня был рекорд. Ага. Выступал в школе, был в школе, в совете школы, в совете справедливых, то есть занял 1 место по самбо, то есть по Иркутской области. Потом мы переехали в 13 лет в Северобайкальск, там также я продолжил свою учебу, продолжил как бы спортивную образ жизни, то есть там занимался карате, занимался атлетикой, занимался боксом.
Ну, то есть... Вы до 13 лет жили в Улькане, да?
До 13 лет.
Я все-таки спрошу, поскольку видите,
до 13 лет супруга
моя оттуда. Она утверждает, хотя она сама родом из Запорожья, для нее это был целый стресс, что вот она переехала на БАМ, там, ну, вместе с семьей. Тем не менее, она утверждает, что это одни из самых красивых мест, что она видела. Это так, действительно? Я не был ни разу.
Я соглашусь, это так, там есть на самом деле и Лебединые озера, и там рыба стояла в 4 ряда. То есть я с дедом ездил на рыбалку с 5 лет. С 5 лет он брал меня с собой на рыбалку, то есть мы с ним постоянно ловили рыбу, то есть каждые выходные он меня забирал с собой после работы. И то есть также мы на первую охоту тоже поехали на утку с дедом. Дед у меня фронтовик, он стрелял уток всегда в лед. То есть это был один из...
Как бы... Вот в тех ульканских местах, да?
Да, да, да. То есть он в свое время, когда приехал из Казахстана, он за утреннюю и вечернюю зорьку убивал по 120 уток. И мы просто подплывали и говорили, дайте посмотреть ваши глаза.
Сколько лет деду было?
Деду, получается, вот я его похоронил 1 августа, то есть ему был 94-й год. То есть он 16 лет ушел на фронт в 42-м году.
Ага. Еще спрошу, вы переехали в Северобайкальск, да?
Да, с Улькана мы переехали в Северобайкальск. В Северобайкальске я отучился. Потом поступил в в Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта. Там два курса отучился, потом переехал в Иркутск. И в Иркутске закончил первое мое образование — институт инженеров железнодорожного транспорта.
Угу. Короткий такой вопрос перед перерывом еще. Я правильно понимаю, что когда вот вы, что называется, входили в сознательный возраст, вот такая романтическая часть бамовской истории закончилась? И начались там большие проблемы и вот в тех краях?
Ну, я могу сказать, что... Я зарабатывал деньги с первого класса, то есть сначала, то есть, ну, банально, как бы, просто собирал бутылки с дедом, мы их, то есть он мне помогал их мыть, то есть я так накопил себе на первый школьник, потом у меня его цыгане украли, когда я пошел в кинозал.
Школьник – это велосипед.
Да, велосипед, школьник. Ага. Потом, получается, когда пошли первые фотографии, там Сталлоне.
Что такое украли велосипед, знают все.
Да, потом, когда начали делать фотографии, там Сталлоне, Шварценеггеров, дед у меня... Не только он такой, он был и токарем шестого разряда, он и был профессиональный фотограф, и играл в оркестре как бы 30 лет. То есть он мне помогал, то есть, распечатывать эти фотографии, и я их продавал как бы в школе. Эти
сейчас прервемся 2-3 минуты, а потом вот с дедушки начнем, хорошо, если позволите.
То есть поэтому я зарабатывал деньги на бутылках, на фотографиях. Потом уже, когда переехали в Серобайкальск, начал заниматься как бы джинсами. То есть, ну, то есть как бы деньги зарабатывал постоянно, и у меня уже в 8 классе было денег на машину.
Понятно. Хорошее время для паузы.
Тема дня.
Вот мы заговорили о вашем дедушке, Евгений Викторович. Я хотел бы попросить вас чуть подробнее рассказать, как его звали. Он вот где родился? Он на Урале или в Казахстане?
Он родился на Урале, село Камекино.
А переехали потом в Казахстан, да. А потом Сибирь это уже стало.
Да, ну могу рассказать чуть-чуть больше.
Давай.
То есть у дедушки прадед...
Как звали дедушку?
Владимир Алексеевич Бакуров. У дедушки, получается, прадед был сотником, охранял царя. То есть и когда царя... убили, то есть он с этой дружественной миссией, то есть членами семьи, которые остались в окружении, то есть уехал во Францию, потом они переехали в Англию, прожил 13 лет, и потом уже 80 лет приехал с казацкой шашкой, как бы скажем...
Это Донское казачье войско.
Да, Донское казачье войско, как бы приехал уже как бы на родину, в Россию. Были проблемы с документами, то есть поэтому он взял гербовую печать, то есть получается с рублем, там натер ее карандашом, то есть сделал себе документ, как бы, и таким образом вернулся в Россию. То есть,
проскочил.
Как бы, да, проскочил. Вот, поэтому как бы семья, скажем, легендарная, то есть второй его брат служил тоже в оркестре у царя, получается, вот. И то есть по бабушкиной линии тоже фамилия у них Натока. Он у бабушки брат сражался, получается, в Нахан-Кинголе, потом в Великой Отечественной войне с Германией, то есть сбил 22 самолета, и ему поставлен бронзовый бюст Героя Советского Союза в Оренбурге, тоже вот на Урале. А дедушка у меня, получается, в 16 лет ушел на фронт, то есть как бы прошел практически всю войну, то есть 3 раза горел на самоходке. То есть у него было 2 боя, где в первом бою уничтожено было 78 как бы немецких солдат и офицеров, во втором как бы 100. За это он был награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени. То есть ему мне, то есть, ну, вообще, то есть он уничтожил 317 как бы немцев, а на экипаж они уничтожили 1500 человек. То есть это такой легендарный как бы человек, которым я очень горжусь, люблю и уважаю, и считал своим долгом. Вот отец как бы написал книгу про деда, то есть в честь его воспоминаний, то есть памяти, когда он еще был живой, дедушка. И это было у нас в 17 году. Приезжала Анна Струневская, которая у Бондарчука в отделе курирует отдел продаж, получается. И, получается, была братская... Анна Струневская – это братская вот девочка, которая снимала фильм. И Юлия Киселева – один из лучших документалистов. То есть она снимала фильм про деда. То есть вот мы в 16 году его начали снимать. В 17 году он вышел, этот фильм. То есть мы его открывали с мэром города Братска, Серебренником Сергеем Васильевичем в городе Братске. Потом открывали его в Иркутске. Потом открывали его в Екатеринбурге, потому что там была царская семья. То есть я хотел пойти по стопам, как бы, то есть, скажем, своих предков и посетить
этот город. Писать как бы в историю страны, да, по сути.
Да, то есть ездили мы на Гатину яму, то есть все это везде посетил. Потом мы съездили в Ленком, в Питер, потому что дед освобождал блокаду Ленинграда, и он рассказывал, как когда они освобождали блокаду Ленинграда, как треноги, то есть делались и трупов, и полностью все дорожные направления, то есть как вместо знаков, то есть как бы стояли люди. И он говорит, то, что...
Он только... рассказывал о войне вообще, любил это дело?
Он не очень это рассказывал, как бы старался, как бы, но мне было это очень интересно, и как бы я его постоянно домогал этими как бы своими рассказами, да, то есть дедушка у меня, он был такой не сильно как бы разговорчивый, я помню, но помню в первом классе, когда к нему приходишь, он берет сразу боксерскую перчатку, дает тебе в лицо, что ты, говорит, надо, говорит, Евгений, говорит, ручки, говорит, держать, говорит, лицо, говорит, держать удар, как бы закрывать, потом мне мог дать кружку.
А, не только бутылки мыли, кружку, но еще и боксерской
перчаткой. Кружку пива мне мог дать в первом классе, типа, как бы там стакан, как бы давай, внучок, там. Там, я помню, да, дом он переехал, в двухэтажный дом, когда, и там то ли финны, то ли поляки, получается, делали ремонты, он их всех приведет, расскажет, как он их освобождал, как он с ними там как бы воевал, как бы, то есть... То есть, как
на бы, севера,
да, легендарный человек, он еще как бы играл в оркестре 30 лет, получается, на бэйном басу.
Я сразу спрошу, извините, что перебиваю. Со спортом у вас все хорошо сложилось, а музыкальные способности передались?
Ну, у меня вот сын, как бы, то есть, как бы, сын, то есть, то на гитаре играет, дочка, то на пианино играет. То есть, я больше на нервах, наверное.
То есть, это направление оказалось заблокировано для вас, да?
От деда мне осталось то, что он читал стихи и четверостишья, и как бы мне это передалось. Я тоже люблю, скажем, вот такие, скажем, моменты, люблю стихи читать. То есть, я выступал за школу, занимал первые призовые места. До сих пор сам писал стихи до 8 класса. Учительница русского литературы просила прочитать свой стих, чтобы мне поставить просто пятерки. То есть, поэтому на сегодняшний день как бы, у меня это в творчестве осталось. То есть, я люблю очень читать стихи. То есть, для меня это как бы то есть, такой бальзам.
Надо, ну, понятно. Деда досталось. А музыка сразу передалась сыну, минуя вас.
Да, видимо, так.
Вы вот заговорили, он играл в оркестре.
Играл в оркестре, выступал по боксу за завод, получается. Был токарем 6-го разряда. То есть, разрабатывал, награжден еще орденом Красного Знамени, то есть, Трудового Красного Знамени. Потому что он, его учили как бы финны, немцы, то есть на этом оборудовании работать. И у него, то есть он делал такие детали, что потом снижались нормы, а денег он зарабатывал больше, чем директор завода. Потом его поставили начальником, то есть дали ему подразделение 400 человек. Но он говорит, это не мое. То есть он обратно вернулся токарем. То есть он ездил постоянно на охоту, на рыбалку, за утреннюю и вечернюю зорьку убивал по 120 уток, привозил мешками рыбу, то есть ну, что у него было, когда деда, его отца убили, то есть в конце войны, получается, и на нем осталось четверо братьев и сестра. И он поэтому женился поздно, 27 лет, потому что пока он их не поднял на ноги, то есть он как бы работал, не мог себе позволить как бы жениться. То есть на бабушке, а бабушка была, она работала... Получается, медиком, и потом стала там главным бухгалтером, то есть в медицинском там учреждении. И помню, дедушка, когда пришел с войны, то есть она его дождалась, у него было последний раз ранение, шрам был 45 сантиметров, и ему все время снилось, и у него, мне это была очень интересная история, я думал, что бабушка умерла у деда в 92 года, то есть когда у него были вот эти смертельные бои, когда он горел 3 раза на самоходке, ему снилось, что она одевает ему рубаху и кальсоны. И
бабушка,
да. И он 2 раза выходил, то есть, получается, из этих боев вообще без единого ранения, хотя весь экипаж погибал полностью, получается, в 3-м бою ему приснилось, что на штанины, как бы, то есть, грязная нога. Он говорит, бабушка, а почему у меня, говорит, мать, говорит, почему у меня, говорит, штанина-то грязная? Она говорит, скоро, говорит, сынок, все узнаешь. И в этом бою, то есть, когда тоже весь экипаж погиб, у него было ранение 45 сантиметров на правой ноге, где вот во сне ему приснился, то есть, эти кальсоны, то есть, как бы...
Я вот спрошу, люблю этот вопрос задавать, когда, ну, вот родственники, предки, как мы и говорим, да, вот приехавшие в Сибирь. Дед, то есть, получается, пожил в разных местах. Он как оценивал, где лучше? К Сибири нормально он относился? Ну, с сутками, я так понял, тут был полный порядок. А в целом, уток... или он Урал, там, Казахстан вспоминал чаще?
Нет, уток это он убивал там по 120 штук. Здесь такого количества не было на этих полях. Да.
Я-то решил здесь, да.
И... как бы, почему они приехали? Потому что семья была молодая, отец с матерью, то есть я был маленький, часто болел. И они попросили деда с бабушкой приехать поддержать их, бамовцев. И поэтому мне было всего 2 года, и они там, у них было хозяйство, 200 кроликов.
То есть они в очень солидном возрасте еще бросили, собственно говоря, уклад
они все
жизни.
Бросили, переехали, как бы у деда тогда уже была машина ГАЗ-56, он уже заработал тогда на машину тоже, он работал на 3 работах, так, умел хорошо как бы зарабатывать деньги. Вот они зарубили этих 200 кроликов и полностью приехали, то есть первый поселок на Баме, в обычный там простой брусовой как бы дом бамовский, для того, чтобы помогать отцу с матерью.
Ну, скажите честно, ругал Сибирь он или нравилось?
Вы знаете, как бы человек, который прошел войну,
ага,
и который видел то, что видел там, то есть для него, вы знаете, как бы, мне кажется, он настолько, как бы скажем, ценил, наверное, жизнь после
таковой,
этого, да,
да,
жизнь.
Угу.
И то, что он приехал, и у него было 3 сына, отец мой старший, у нее 2 двойняшки, еще 2 брата младших, 3 мужика, получается. И то, что они тоже приехали на БАМ, и он был вместе, как бы в составе, в группе семьи, то есть для него это было, мне кажется, важнее, чем какие-то там регалии там. Хотя приехали за ним с этого завода и просили его, уговаривали, давали любые должности, деньги, потому что сказали, что на этом оборудовании больше никто работать не может, вернитесь, пожалуйста. Трудовой орден Красного Знамени ему дали, как бы, но он не вернулся, то есть остался с семьей.
Я один вопрос еще задам, вот очень интересно. Я обязательно прочитаю книгу о нем, да, ну, зрители, слушатели, не у всех будет такая возможность. Вот, если можно коротко, вот я пытаюсь понять, человек из донских казаков воевал за Советский Союз, увидел распад Советского Союза. Он что-то как бы говорил, размышлял на эту тему? Приходилось слышать какие-то размышления? Или это он воспринимал как должное?
Ну, во-первых, фильм, сразу отвечу на вопрос, можно посмотреть на YouTube, документальный фильм, полная версия, «Бакуров» называется. Угу. Касаемо того, что вот когда он приехал, и, скажем, я думаю, ему не дали героя Советского Союза только потому, потому что, несмотря на все его заслуги и награды, потому что поколение так как бы было в гонении.
Uh-huh. То есть, как бы, то есть, ну да.
Вот. А меня не брали в садик, пока отец не стал коммунистом.
Uh-huh.
То есть как бы на тот момент. Поэтому разговоры были, но они были так настолько закулисными, то есть я в них попадал периодически, там говорили про Ленина, что это немецкий шпион, так аккуратно. Потом, когда я эту тему заявил учительнице, то есть я же такой, как бы, люблю поговорить и там рассказывать стихотворения, и тоже начал это озвучивать своему классному преподавателю.
Мне... Я представляю чувство, которое она испытала.
Она мне сказала, говорит, Евгений, постарайся больше никогда об этом не говорить. Вот, поэтому я понял, что тема непростая.
Ага.
И для себя как бы сделал определенный
выводы. Вот распад страны, он что говорил?
Деду очень нравилось, как бы, то есть вот именно, то есть в эти времена. То есть я считаю, что тот человек, который может и хочет, для него нету преград.
Угу.
И именно дед, он был таким человеком, который добивался всего сам, и он никогда ничего не просил, он просто шел и делал, и зарабатывал. То есть он всегда для себя создавал такие условия. И когда у него в этом фильме спросили, что, говорит, главное, он говорит, да главное, говорит, наверное, работа. Потому что человек 80% жизни как бы все равно отдает себя как бы в работе, в рабочее время. Я считаю, что он очень много сделал как бы для страны, для БАМа, как бы, потому что он обслуживал 3 или 4, то есть, предприятия, потому что лучше его никто не делал как бы детали. Да? То есть он всегда был для всех примером. На руках его тоже ни один человек побороть не мог. То есть как бы на БАМе, несмотря на то, что там были все молодые и сильные, как бы.
Класс! Давайте прервемся на 2-3 минуты. Продолжим.
Тема дня.
Евгений Викторович, ну, я не в плане там вызвать какую-то конкуренцию или ревность со стороны ваших коллег-депутатов, но вот мне приходилось слышать, что в нынешнем составе законодательного собрания вы... Конкретно вы лучше всех разбираетесь в лесных делах, связанных с Иркутской областью. Вы как сами оцениваете это так?
Ну, у нас сейчас появился Соголов Сергей Михайлович, ушел. Появился еще один депутат законодательного собрания, Терентьев Алексей.
Ага.
То есть он тоже как бы в Прибрежном всю жизнь как бы занимается, то есть в этой отрасли и сельским хозяйством. И
но до лесом. Этого, наверное, вы могли чувствовать себя уникальным специалистом.
Попов у нас как бы, ага. То есть...
Есть с кем поговорить на эту тему.
Есть, да. То есть есть как бы у нас ребята, которые в этом разбираются. Просто я 22 года в лесной промышленности, и 2 года назад я получил, как бы, по-моему, медаль. Она называется «Заслуженный лесопромышленник Российской Федерации». То есть как бы награду Министерства промышленности и торговли.
Награда нашла героя, да?
Да, то есть она как бы это очень редкие награды, то есть на самом деле. То есть ну, должен быть стаж не менее 20 лет. То есть ну вот такая награда у меня
понятно.
Есть.
Понятно. Ну, я думаю, вы прекрасно знаете, что с лесной сферой, с лесной отраслью в нашем регионе связано много не самых светлых мифов, легенд. Давайте попробуем вот прояснить ситуацию. Я позволю себе задать сначала следующий вопрос. Он будет касаться собственности. Несколько раз мне приходилось присутствовать правда, свидетелем дискуссии на тему, возможны или невозможны, нужны или не нужны частные леса в России. Вот я хотел бы вас откровенно спросить, точнее, дождаться от вас откровенного ответа. Что вы сами по этому поводу думаете? Кому должны принадлежать леса в России? Государству, значит, формы аренды? Или мы когда-нибудь можем отважиться вот на такой эксперимент, как частные лесохозяйства?
Вы знаете, вопрос на самом деле такой, он актуальный, сложный, непростой.
Он психологически очень сложный. Люди привыкли, что нефтяные скважины могут быть в частной собственности. Но вот леса это как-то не укладывается. А вот что вы думаете по этому?
Я считаю, что на сегодняшний день, как бы, то есть нужно просто арендаторам правильно осуществлять лесопользование согласно своего проекта освоения лесов. Угу. Если арендатор будет правильно осваивать свое лесопользование, то есть, а надзорные и другие органы, то есть, это будут контролировать, то мы можем от этого получить максимальный эффект. То есть, не искать крайним арендатора. Я уже об этом говорил, то есть, и в прокуратуре, когда были совещания, о том, что мы хотим найти в административном ресурсе союзников, а не противников, потому что мы сами, как никто, арендаторы, заинтересованы в лесе, чтобы он, потому что это для нас такой же актив. Мы ни в коем случае не заинтересованы его поджигать, уничтожать. То есть наш девиз ассоциации – сохранить и приумножить. И поэтому, то есть мы, как никто, понимаем, если правильно как бы с лесом обращаться и правильно его взращивать, и правильно его эксплуатировать, и правильно его разрабатывать, перерабатывать, то от этого будет максимальная польза стране, государству Иркутской области. То есть, и мы, как никто, то есть, умеем это делать. И мы говорим о том, что нам вот на сегодняшний день, чтобы сохранить свои природные и сырьевые ресурсы от пожаров, от других, то есть мы просим как бы нам пойти навстречу, и вот у нас уже было несколько совещаний и с Министерством лесного комплекса, и с губернатором Иркутской области. Мы говорим о том, что нужно узаконить посты у арендаторов, то есть сделать их круглогодичного действия и согласовать этот закон в Государственной Думе правительства Российской Федерации. Потому что на сегодняшний день с чем мы сталкиваемся? Если, когда мы тушим пожары, когда вылетает Би-200, когда вылетает Ил-76, то есть один сброс воды стоит от 500 до 900 тысяч рублей. То есть это все равно, что виски тушить костер. То есть когда ограничен доступ населения, я не говорю о том, что запретить, то есть собирать грибы, ягоды, орехи. То есть просто нужна фиксация, чтобы человек понимал, что его зафиксировали, когда он зашел к тебе на участок, он уже будет ответственнее к этому относиться. Когда у него будет инструкция по розжигу, тушению пожаров, когда у него будет две лопаты, 20 литров воды, мы на 70% сократим пожары. И на 70% сократим вот эти миллиардные затраты, которые на сегодняшний день тратятся. То есть кому-то это может быть выгодно. То есть, потому что
то
я
есть
сам...
сами работники лесного комплекса будут заниматься в том числе и проблемами пожаров. Я правильно понимаю вас?
Обязательно. Обязательно. Но просто я могу сказать, что я сталкивался с тушением пожаров в 2016 году. То есть мы, когда останавливали очаг 20 тысяч гектар, я выступил добровольцем. То есть мы разбили этот пожар на сектора, которые остановили пожар в Чунском, в Братском, в Вихревке, в Усть-Удинском районе. То есть получается, мы остановили пожар 20 тысяч гектар. То есть я когда работал 6-76-х, то есть там Русланы, самолеты, да, то есть было 180 тувинцев привлечено с Министерства обороны. Я после этого был награжден медалью за отвагу, медалью за тушение лесных пожаров, за предотвращение лесных пожаров, то есть начальником департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации. У нас участвовало 70 человек в ассоциации, то есть мы разбили на сектора и в течение двух недель...
Я собирался вам задать вопрос, у вас вот происхождение наград от МЧС, это вот то, о чем вы сейчас сказали, да?
И вот мы в течение как бы двух недель, то есть его купировали, локализовали и потом полностью потушили этот пожар.
Евгений Викторович, я, если честно, задам один вопрос. Вы вот сейчас просто благодаря беседе с вами у меня этот вопрос в голове-то и образовался. Если вам некомфортно на него отвечать, вы сразу скажите. Давайте следующий вопрос. Так тоже можно, да? Скажите, вот у вас есть ощущение, я не знаю, там при встречах, при разговорах с людьми в погонах, что люди в погонах на людей, которые занимаются лесным бизнесом, смотрят... Но я не хочу сказать, что как там на вредителей, но как на потенциальных клиентов разных вот по их ведомству проходящих дел.
Когда я к ним перехожу, например, в природоохранную прокуратуру, я понимаю, что я не к адвокатам пришел, это точно.
Но могу Вы просто сами заговорили, что мы не должны быть врагами, противниками.
Да.
Мне стало интересно.
Но
да.
Могу сказать, что на самом деле это, наверное, одна из тех, скажем, один из тех моментов, почему я пошел как бы в политику. Ага. Потому что тебя не слышат на своем уровне. И для того, чтобы достучаться как бы до погонов, до небес, до правительства, до прокуратуры, до Министерства лесного комплекса и для других как бы силовых структур как бы нужно быть там, нужно быть в теме, нужно быть как бы в политике, нужно быть в законодательном собрании. То есть тогда у тебя появляется доступ к этим людям, и ты как профессионал можешь им объяснить. И на сегодняшний день как бы я объяснил на всех совещаниях и прокуратуре Иркутской области, то есть и представителям законодательной и исполнительной власти о том, что если неправильно как бы заготавливать лес, неправильно делать лесовосстановление, к чему мы можем прийти. То есть у нас на сегодняшний день как бы введен ситуация.
Изменилось к вам отношение? Да, вот вы почувствовали, когда вы стали депутатом законодательного собрания?
Я думаю, что да, потому что мне стало проще как бы доносить, меня стали слышать. И я привел пример, то есть вот на сегодняшний день в Красноярском крае наша приграничная территория, где очаг был всего 100 гектар, на сегодняшний день за 8 лет гектар этот очаг перерос в 6 миллионов гектар, пораженных шелкопрядом. Это при запасе на гектар 132 куба, это получается 100 миллионов гектар, пораженного насекомыми, то есть шелкопрядом, то есть древесины вдоль Енисея. То есть при расценке 100 рублей за кубометр арендной расчетной лесосеки приносит убытков 100 миллиардов в год. Угу. Наш участок по Байкальску, где на сегодняшний день как бы запрещено как бы рубить кедр, потому что он получается поражен водянкой. То есть уже со 100 гектар стал участок 100 тысяч гектар, мы уже принесли убытков 300 миллионов на сегодняшний день. Кедр не плодоносит 6 лет. Я считаю, что люди, профессионалы должны этим заниматься, их нужно правильно контролировать и находить тех людей, с которых можно спрашивать за их инициативу, за их ответственность, но чтобы они приносили пользу. То есть этот надо очаг срочно вырубить, посадить молодой кедр, восстановить природу.
Что такое вот лесовосстановление? Вот очень часто говорят о том, что у нас нет нормального лесовосстановления. У нас не так много времени остается.
Да.
Но вот здорово, если вы разъясните это.
Смотрите, лесовосстановление, оно может быть искусственным, а может быть комбинированным, может быть естественным. То есть искусственное лесовосстановление, это, например, когда получается, то есть вырубается полная площадь лесосеки. Полная площадь лесосеки, она вырубается, когда либо пошел пожар, либо оно заражено каким-то этномовредителями, там шелкопрядом, усачом или еще каким-то, потому что оно дальше может поразить другие рядом стоящие деревья. Поэтому лес в этом случае вырубается полностью на порубочных остатках, то есть и на площадках он сжигается как бы полностью, делаются минполосы на 100 метров, через каждые 5 метров делается минполоса. Делается либо плугом, либо бульдозером. Потом в эти минполосы получается садится в зависимости от проекта освоения лесов, что там написано. Либо саженцы с закрытой корневой системы, либо с открытой корневой системы, либо это садятся семена. Комбинированное лесовосстановление – это когда частично лес поражен, частично лес еще живой. То есть или есть спелые и перестойные насаждения, которые на 50% вырубаются, до 50%, до 70%, остальное остается. Тогда, получается, остаются деревья с семенами, которые они осеменяют как бы частично, а частично ты их садишь. Либо также с открытой, либо закрытой,
да,
либо семенами.
Понятно,
и есть естественное лесовосстановление. Лес должен вообще рубиться в шахматном порядке в эксплуатационных лесах. Когда один квадрат вырубается максимально 200 на 500 метров до 10 тысяч гектар, и рядом такой же квадрат отступается. И потом в течение 5 лет там рубка рядом этого квадрата запрещена. И этот квадрат осеменяет рядом стоящий квадрат. И то есть лес – это возобновляемый ресурс.
А если вот по времени, это сколько должно пройти, чтобы вот он возобновился, то есть, таким естественным путем?
То есть вообще как бы лес – это возобновляемый ресурс, то есть и природа так создала природу, что идет смена пород. Например, когда вырубается сосна, то есть вырастает сразу в первые 2, 3, 5, 10 лет, то есть вырастает кормовая база. Осина-береза – это как бы, то есть корм для лосей, для оленей, то есть как бы они сразу приходят, то есть идет миграция как бы сюда животных, то есть они, получается, у них кормовая база. Проходит 25-30 лет, ее начинает опять выдавливать хвоя, и в течение 20 следующих лет она ее полностью выдавливает, и опять вырастает сосна.
Понятно.
И такой идет процесс фотосинтеза в природе.
Понятно. Евгений Викторович, к сожалению, мы вынуждены закончить наш разговор. Это невероятно интересно было. Я очень надеюсь, что у нас будет возможность когда-то еще более подробно и предметно об этом поговорить. Пока просто вам огромное спасибо за то, что согласились прийти.
Хорошо, приглашайте, буду рад.
Спасибо.
Всего доброго.
Всем от дня.